понравились. Прям вот по этому буду. Кто-то больше, кто-то меньше. В восторге от Александра Григорьевича, от Григория Викторовича и Александра Дмитриевича. Вот. Полностью разделяю содоклад Александра Григорьевича. Полностью разделяю. Вывод не разделяю, а вывод такой. То, что я говорила, речь идет в науке сейчас о восстановительном процессе, который существует у нас, но он ограничен. Кем? Ну, это разные ответы. Кем? Я считаю экспериментаторами определенными какими-то. Вот, правильно, с большое спасибо, вы правильно меня назвали агностиком. Именно то, что надо. Я и не то, и не другое, я агностик. Вот. Значит, восстановительный процесс, вы все в рамках теории ошибок, все так и есть. Как помочь восстановительному процессу этой программы в рамках другой теории? А совсем согласна. Так, теперь, значит, по-религиозному. А что это вы меня как в это, там, во всякие ничтожества, которые только вот хотят вот там наслаждаться? Мое наслаждение – познание. В смеси я не согласна, как нерелигиозный человек. Я считаю, что это, так сказать, идет не от главного компьютера, как вы сказали, очень признательна за фразу о том, что и Бог у нас как бы энергия, и он тоже материальный. Совершенно с этим согласна. Вот. Но не думаю, что он выбирает какую-то отдельную религиозную систему. Их много. И каждая дает свою теорию. Для меня неприемлемо понятие греха. Вот. И поэтому, так сказать, мне вот интересно именно в рамках познания в качестве человека. Оттуда я просто не тороплюсь. Я знаю, что информация не исчезает, и информационно-энергетическое какое-то вот то, что душой называют, оно будет. Просто математика говорит о том, что информация не исчезает. Будет. Ну, что торопиться-то? Туда всегда успеем. Поэтому я, да, кому тут еще ответить? Господину философу. Да, я эгоистка, я и не скрываю. Хочу в золотой миллиард. Хочу. Вот, все буду делать, чтобы туда попасть. Вот. Разные есть способы. Вот. Дожить пока вот эту кольчик, как бы, не, ну, пусть не бесплатный, но не 1,5 миллиона будет. Вот. Значит, дальше. Кстати, что значит инстинкт побеждать? Простите, а наука установила, что инстинкт познания, то есть любопытство, он был заложен в кроманьонцах. Именно поэтому, что они туда везде шастали и все, именно они победили неандертальцев поэтому. Именно поэтому, что они все вот хитрые были и все хотели узнать. Вот у них мозги были немножко другие, как у неандертальцев. Те вот охотились, гениально охотились неандертальцы. Вот он инстинкт. Это мой инстинкт тоже. Нет, на море, конечно, хорошо съездить, я тут не возражаю. Но познание в качестве человека. Так что тут не могу, но с агностиком это спасибо, просто замечательное название. Так, значит, спасибо за экскурс, вот, мифологический. Я его оставила в стороне, меня наполнил этот экскурс. Ну, я тут уже ответила, что да, эгоистка, хочу золотой миллиард. Вот, господин профсоюзный деятель, социал-демократ, что-то немножечко противоречие у него. Вот, либо он марксист, и тогда он атеист, либо уж, если вы хотите, так сказать, от божественного чего-то, ну, как-то вот тут вот надо вот в себе, там, сказать, разобраться, я считаю. Вот, либо, нет, противоречие, потому что марксизм, он атеистичен, простите. Вот, нет, это уже теперь так, нет, теперь так, удобненько, удобненько, не надо. Там по-другому говорится, все это мы сдавали и знаем. Так, да, вот, господа, что я хотела сказать, говорила, нет, еще раз повторю, господа, вы все боитесь вечной жизни-то здесь. Боитесь, страшно. Ну, там-то вот Бог решит, что там, накажет, не накажет, вот, а тут боитесь, вот. А, ну, так не... И все вот тут вот последние авторы, они, значит, как бы они говорят, не надо, не надо. Что значит не надо? А не получится. Вам не надо? Так и не надо, вот. Но не остановите. Она будет, я уже сказала. А почему я взяла биологию? Потому что программа... Потому что она преобразуется, потому что это возможно сделать. Последний автор, он, так сказать, это, в общем-то, где-то замкнул круг и пришел к тому же. Будут, все равно будут делать. И вот тут начинается ИГИЛ. Ах, ты не хочешь по-нашему жить? Так вот мы тебя разбомбим за это, что ты там скрепы забыл духовные. Ну ничего. Я думаю, что все-таки оно науку не остановить. Вот, нравится или не нравится кому-то. Так, по поводу шагреневой кожи. Здорово. Это как раз та самая теломераза. У нас она внутри нашей клетки. Это кончик, который раньше называли мусорным, оказалось, это не мусорное. Это теломеры, фермент теломераза, который сокращается. Вот она, шагреневая кожа. Но мы ее разделяем. Все.
Моя вот на что меня натолкнули все предыдущие выступления. Вообще-то я себя давненько считаю агностиком. Хотя вот Александр Дмитриевич меня тут в атеисты записал. Ну ладно, ему со стороны виднее. Вот. Но что бы я хотел сказать? С моей точки зрения, бессмертие, вот то самое, о котором нам говорила Ольга Германовна в своем докладе, бессмертие, ну, не в масштабах бесконечной Вселенной с Господом Богом, где-то там восседающим, да? Бессмертие на Земле, я считаю, что оно в принципе невозможно. Никакими программами, никакими ухищрениями, никакими открытиями. Почему? Потому что это вообще противоречит природе Земли. Вы представляете, если начнется бессмертие в таком, в производственном масштабе насаждаться, что будет? То есть это невозможно, да? Невозможно. Но все-таки я считаю, что можно все-таки выделить, вот как я выделил, разные, так сказать, виды этого бессмертия. Но вот то бессмертие, я бы ее назвал обманчивое, но все равно бессмертие в кавычках, о котором вот вы говорили, приводя в пример японку, еще кого-то. У нас в России самый свежий пример – то, что отец делает своей дочерью Алсу, который в 60 лет выглядит как 20 лет. Вот. Это вот сейчас в интернете шум по этому поводу. И даже уже рецепты, по-моему, опубликованы или вот-вот опубликуют, как это ему это удается. Да? Вот. Это, конечно, понятно, обманчиво, да? Потому что это не бессмертие. Да? Вот. Второй вид я бы выделил вот тут вот. Владимир Петрович, по-моему, о нем упоминал, ну, вот есть такая поговорка, не зря жизнь проживешь, если вот родишь сына, вырастешь дерево, построишь дом, по-моему, там третий, да? Что-то я не помню, третий что-то. Построишь дом, да?
Да.
Вот, это я бы назвал бессмертие условное, наследственное. Бессмертие твое, да? Это вот такое, да? Дальше, следующий вид бессмертия, это вот, я бы сказал, вот вы упомянули в своем докладе одно из состояний человека в глубоком возрасте, когда он превращается, по сути дела, в растение, когда он поражается маразмом, да? Вот я считаю, что это самый великолепный выход для человека, пусть простят меня те, кто страдают этим. Почему? Потому что в состоянии маразма человек уже он не в реальности, он не понимает, что он живет, что он смертен, что и так далее. Да? Вот. Но это вот моя точка зрения, я выделяю такие. Да? Наконец, предпоследнее я, чтобы выделил, это вот, как я назвал это, субъективное бессмертие, связанное со смыслом твоей жизни. Вот ты живешь, да? Ты рано или поздно в начале, скорее всего, не в начале жизни, а уже в каком-то возрасте размышляющем, ты строишь планы, ты стремишься к чему-то, если ты стремишься к этому, а не замыкаешь себя в этих вот удовольствиях, и все, да, значит, ты, и в конце концов, может быть, ты приходишь к этому в каком-то возрасте, да, и получаешь великое удовольствие от того, что вот вся твоя жизнь, рано или поздно, вот она пришла к этому. К этому пришла. Да? И ты начинаешь чувствовать себя великолепно. То есть ты пришел к тому, что ты все свои духовные, физические силы, вот ты тратишь вот на эту работу. Да, на эту работу. Да? И тебе хочется, чтобы она происходила, чтобы это происходило бесконечно. Да? Чтобы никакие внешние факторы, социальные, там еще какая-то, тем более же физические, не влияли на это. Да? И вот так вот ты, сколько ты проживешь, это уже не имеет значения. 60, 70, 80, 90, 100, 120, не имеет значения. Да? Но тебе хочется, чтобы состояние это длилось. И вдруг оно прерывается. Прерывается из-за внешних факторов. Да? Из-за смены правительства, из-за смены президента, из-за в стране диктатура, да? И так далее, и так далее. И твои планы выходят, дело все рушится. Да? Это вот, да. И вот это, я считаю, вот этот вот субъективный момент твоей жизни, мне кажется, вот для человека, для личности это самое ужасное. Это ужаснее, чем даже физическое прерывание. Да? Вот. Ну, и последний, хочу сказать, есть все-таки, я уж не знаю теперь, как, кем я буду выглядеть, но есть реальные бессмертие, которому вот только что ученые, ну не все, а как всегда американцы, они больше этим занимаются, они пришли к выводу, что человек физически, биологически умирает, а вот душа его, которая состоит из нейронов и превращается в радиоактивные импульсы, да, она улетает. Улетает туда, где она будет жить вечно, где она обретет покой, встретит всех, кто с кем раньше жил и встречался, и обретет бессмертие. Вот это реальное бессмертие. Спасибо.
Ну, с моей точки зрения, мы все обречены на бессмертие, хотим мы этого или не хотим. Вот. Другое дело, что к этому бессмертию ведет смена состояний. Вот у славяно-арийских вед, значит, у наших предков славян было такое убеждение, что движение по золотому мосту, то есть от человеческого состояния, а точнее от пекла, а даже не человеческого состояния, не земного состояния, а от пекла до божественного состояния, человек хочет или не хочет, он переживет 65 рождений и умираний. Только эти рождения и умирания будут не на земле. Хотя, может быть, и на земле, если миссия не выполнена, то тогда происходит реинкарнация. И человек возвращается на землю для того, чтобы закончить ту миссию, ради которой он сюда пришел. Ибо нельзя переходить на будущее состояние, не научившись тому, чему ты должен научиться здесь. И вот, соответствующим образом, мы перейдем в другое состояние, там будем учиться следующему. И там будем рождаться и умирать, пока не приобретем те навыки, которые мы должны приобрести в следующем виде, вот в следующем мире. И таких, я говорю, миров будет 65. Это по учению славяно-арийских вед. До тех пор, пока ты не получишь возможность стать равным Богу. И здесь ведь в чем опасность, с моей точки зрения, простого продлевания жизни, не говоря уже о превращении этой жизни, значит, вечно здесь на земле. Почему? Потому что наше несовершенство, наша ненависть, наша жадность, наши все остальные греховные вещи, они консервируются. Ничего другого, понимаете, вот если мы вдруг все и стали жить, собственно говоря, и что? И развитие закончилось. Развитие закончится, это будет обозначать смерть, значит, по существу всего человечества, поскольку закончится развитие. Я считаю, что это соответствующим недопустимо по нравственным причинам, потому что все-таки мы должны в первую очередь совершенствоваться духовно. А духовно в этой части нам обеспечена эта вот вечная жизнь. За нее и бороться не надо. И нигде соответствующим образом чего-то там делать не надо. Я еще, потому что если мы не выполнили эту миссию, и произошла любая другая вот вещь, которая прервала нашу жизнь, будет реинкарнация, мы родимся заново, и чтобы закончить и набрать те навыки, которые есть. Особенностью, с моей точки зрения, здесь вот возникает проблема животных. Вот она очень серьезная, проблема животных, значит, с точки зрения религии. С точки зрения, значит, агностиков и атеистов, тут вообще проблем никаких нет. А движение животных по этому золотому мосту каким образом происходит? Как это все идет от этого самого от какого-нибудь микроба, или, может, еще даже более простейшего, чем микроб, до человека? Должен обязательно ли микроб превратиться в человека, или не должен он превратиться? Будет вот это вот самое анеба, значит, человеком, или не будет? Вот это вот движение тоже очень важно, но, правда, вот религии на это не отвечают. Вопрос, они всего лишь навсего говорят, что животные будут в мире, в таком же состоянии, как и мы, злоба исчезнет, и лев будет лежать с ягненком, значит, и змея будет в зубах держать, значит, птичку или яичко этой птички, и не причинит ей никакого зла. Но, с моей точки зрения, вот в этом состоянии оставлять, значит, и навечно превращать этого животного в животным, это все-таки должно, с моей точки зрения, противоречить самому божественной сущности, поскольку Господь, создавая этот мир, Он же свою энергию передал туда. А у Него совершенная энергия, несовершенная, она стала только из-за нас самих. И из-за удаленности от Господа. Вот как, значит, эти самые, опять же, славяно-арийские веды говорят, что совершенная, значит, я заканчиваю?
Ну, конечно.
Заканчиваю, все. Рамха, значит, выбросил из себя энергию, которая живородящая, но чем дальше она удаляется, тем она теряет вот эти вот все качества, значит, Господа.
В дополнение к сказанному могу отметить, что проблема бессмертия особенно ярко и, так сказать, неоднозначно среди философских течений новейшего времени, в частности, рассматривались в учении иммортализма. То есть от иммортализма как раз и происходит слово от термина бессмертие. Вот. Ну, его основоположником в России был известный философ-утопист Николай Федоров, который предлагал воскресить предков сил науки и техники и расселить их на межпланетных станциях в космическом пространстве. Когда Владимиру Соловьеву, основоположнику русской философии Серебряного века, рассказали об этом, он поначалу вроде бы это поприветствовал, но потом, когда его спросили, почему он открыто к этим предложениям не присоединится, он ответил честно и прямо: «Я рад бы, но, боюсь, засмеют». Ну, вот. Но что касается дальнейшего развития этого течения, то оно логически приводит к богостроительству, то есть к течению, которое выступает за замену практическую религии наукой, то есть это продолжение той же мысли о научном воскрешении предков. Вот. И представителями этого течения были Луначарский и Богданов. Вот, и, в частности, Богданов, он вел длительную полемику с Лениным. То есть, Богданов, он сторонник империокритицизма, империоманизма, на который Ленин ответил известной книгой «Материализм и империокритицизм», где философию Авенариуса, которой придерживался Богданов, фактически превратил в галиматью. Ну, потом он, Ленин, долго общался с Горьким, вот, и пытался его переубедить. Горький в ответ, в конце концов, в 1917 году отозвался на пропаганду ленинскую несвоевременными мыслями, где он предостерегал, что ленинцы-большевики ведут страну к катастрофе. Вот. Ну, а что касается самого вопроса о бессмертии, то здесь налицо была переоценка человеческого фактора. Да, человек не столь всемогущ, как это может показаться. Но, с другой стороны, человек не так бессилен, как он может о себе подумать. В чем сила человека, в чем его слабость? Что он может, что он не может? Есть очень такая интересная формула, которая связана с осознанием того, что человек может, принятием того, что он не может изменить, и необходимостью достичь мудрости, связанной с отличием одного от другого. Конечно, этот мир, он, например, даже по мнению Соловьева, детерминирован, в нем нет случайностей, кроме наших ошибок. Вот. И если человек встречает что-то неожиданное, вот, то он, конечно, должен подумать в первую очередь о том, за что ему дана такая ситуация и как ему действовать в данной ситуации. Вот, по-моему, конечно, вот сейчас продолжателем традиции иммортализма выступает российское трансгуманистическое движение. Современная наука располагает такими препаратами, такими, можно сказать, лекарствами, которые способны продлить человеческую жизнь. Но в то же время есть и, скажем, йогические, например, способы продления человеческой жизни. То есть йог ходит транс, как бы засыпает, потом просыпается уже через много-много лет после того, как заснул. Ну, это попытки, например, заморозки человека в криозоте, когда человек замораживается, а через много-много-много лет просыпается, вот, смотрит, а он омолодился. Или, например, у Рэя Брэдбери есть такой рассказ, когда человек превращается в сверхчеловека. То есть утверждается, что эволюция человека не закончена, что человек – это преддверие сверхчеловека. То есть человек фактически впадает в спячку, покрывается зеленой корой, потом эта кора отпадает, он просыпается и может летать. Вот, то есть это, конечно, проблема бессмертия, это, конечно, предмет фантастики, но в каждой фантастике есть доля правды, тем более, насколько эта фантастика соотносится с действительными тенденциями научно-технического развития общества. НТР, как мы знаем, идет уже 100 лет, промышленному перевороту гораздо больше, вот, 16 века. Ну, и для того, чтобы продлить человеческую жизнь, на мой взгляд, надо эффективно соединять достижения религии, достижения науки, тем более, что христианство открыло такие закономерности исторического процесса, которые затем были обоснованы наукой.
Ну, я хотел бы продолжить это свой тезис «не навреди», потому что мы идем путем неизведанным в этом аспекте, именно в биологическом ракурсе. И где гарантия, что когда начнется вот эта технологическая штамповка этих бессмертных людей, то в лучшем случае, то есть это пройдет сбой какой-то, и человек просто умрет, это, а в лучшем, это, в успешном, это произойдет какая-то непредвиденная мутация, и мы получим вообще непредвиденное какое-то явление, то есть, значит, получится какой-то мутант, который это возомнит что-то и впитает самое худшее, что есть это в нормальном, это обыкновенном смертном человеке, то появится какая-то сверхраса господ, которая будет подчинять остальную массу людей, которые не успели это завладеть этим, так сказать, бессмертием, то появятся весьма очень негативные последствия. И, естественно, я против такого преобразования, значит, человеческой жизни. Лучше, я говорю, лучше не навредить, оставить все так, как есть.
Так такие уже есть.
Благодарю, Василий Александрович. Жить буду о смысл. У Гроссмана все перечитываю. В самом начале у Гроссмана есть такой эпизод, когда героиня Людмила Николаевна плывет из Казани в Саратов к сыну, лежащему в госпитале. На пароходе на котором едут высокие чины из наркоматов, их семьи, едут до Куйбышева, чтобы оттуда вернуться в Москву по железной дороге. И вот расслоение между ними и посаженными военным начальством, армейцами, гражданскими лицами. Нет контакта, когда начальники выходят в Куйбышеве с парохода, они ни с кем не прощаются, связи не завязались. И Людмила Николаевна испытывает облегчение от того, что вот ушли. Она прибывает в Саратов, а легче не стало. Казалось бы, вот одна среда, чужая, среда, которая имеет благо, неоправданное в сравнении со всеми остальными. А вот люди, которые в таком же положении, как она, так же обездолены, как они себя ведут. При посадке в трамвай, рядом с Музейной площадью, она видит слепого, который тушит из госпиталя. Он просит помочь им, хватает женщину за руку, та его отталкивает, он падает на землю, размахивает костылем. Все равнодушны. В трамвай молодые женщины садятся, отталкивая пожилых и слабых, пишет Гроздов. В трамвай она пытается, спрашивает у вагона у кондуктора, где исходить, та и спокойным голосом говорит: я же сказал, что не слышала, что ли? Людмила Николаевна пытается спросить у стоящих плотно, можно ли выйти. Ей не отвечают, либо ругаются на нее. Нет гармонии ни в том круге, ни в этом. Людмила Николаевна вспоминает о том, как она жила, каким людям она отказала. Мать ей пеняла: почему ты не хочешь пойти нищим, у тебя же, ты же сытая, у них нет. Она вспоминает, как она свою свекровь не принимала. Знаете, вот зачем сверх, когда вот в этом разберись? Здесь и сейчас. Разобраться с собой, поступить по-человечески в данный момент, в данную минуту. Зачем мне больше? Уже не говоря о том, что если люди будут жить вечно, будут ли у них дети? Наверное, должны быть, а сколько? 1 или 18? А если 7 миллиардов на 18? Земля не бесконечна. Зачем? Смысл? Смысл-то в чем? Будь человеком здесь и сейчас. Вот над этим поработать. Найди, определи свое предназначение. Реализуй его. Да, приди к нему, реализуй.
Энгельс, определение Энгельса, кстати, да, это способ существования белковых тел. Белковое тело, оно, так сказать, статусом вечности, бесконечности, бессмертия не обладает. Оно так же, как и вот эти вот животные, которые через золотой мост не могут пройти, да, или наоборот, как-то, каким-то образом проходят. Вот, они, это самое, то есть получается, что если с этой точки зрения пойти с материалистической сугубо, то все наши сознания, как лампочки, они вот это самое, функция вот этого, вот этих белковых тел. Вот, тут помыслить, значит, о бессмертии, полезно или не полезно, но, наверное, любое познание, значит, полезно. Если там умножать, допустим, человечество на 18, то можно прийти, значит, к выводу, что лучше не надо бессмертия. Если умножать на бесконечную Вселенную, то можно сказать, что, ну, почему бы и нет. Вот. Но все-таки с точки зрения, ну, такой вот объективной, от нашего сознания, воли и сознания, в общем-то, мало что зависит, и мы только можем познать то, что оно есть. А что есть? Там, допустим, в православии, значит, там постулат о телесном воскрешении есть, да? Вот, то есть мыслится каким-то образом, что вот эти самые, вот эти там, сотни лет, значит, назад истлевшие тела там соберутся под флагом своей души, значит, в конце концов, да, и будет им это самое там страшный суд. Вот. Ну, в общем, это вот тема такая, что вот там точки зрения ее попытки ее познать, она опять же уходит в бесконечность и уходит в это же самое бессмертие, да, именно в рамках человечества и размышления человеческого духа. Если поставить в практическую плоскость вопрос, так, что делать с идеей бессмертия? Что делать? Ну, одни мечтают, другие, наоборот, это самое, там, не согласны. Я вот как социолог там вопрос ставил на эту тему, когда изучал, значит, эту самую старость, проблему старости. Там несколько диссертаций, там люди защитили с использованием моих исследований вот по этой тематике. Причем там и докторских, и всяких других прочих. Вот, там получается баланс. Где-то чуть побольше людей, значит, хотели бы быть бессмертными, но вторая чуть поменьше нет. Ну, в общем, примерно где-то вот так вот половина, да. И, но ни те, ни другие, там попытки у меня какие-то были, там вопрос о смысле поставить. Вот, на смысловые вопросы, зачем им это бессмертие, вообще ответов нет. То есть там я не мог закрыть этот вопрос, как социологи делают, то есть предложить варианты, да? А на открытый вопрос вообще нет никаких ответов. Не было никаких ответов. То есть это вот тема абсолютно закрытая, то есть с точки зрения, значит, смыслового использования вот этого идеи или статуса бессмертия, значит, ответов нет. Вот, но меня как социолога этот вопрос все равно вдохновляет, потому что искусство социологии — это не получить ответы на все вопросы, которые в этой жизни, значит, есть, да? А самое главное — это поставить вопрос. И вот то, что вот здесь вот в этой аудитории нашлись люди, которые ставят эти вопросы в эти самые смутные наши времена, да? Ну, спасибо.
Так, Картуза, ты начала.
Один момент. Я исключительно могу поделиться своим мнением, потому что, ну, я извиняюсь, что не слышала доклады с доклада, мне не услышала, но свое мнение, поскольку православный верующий человек, соответственно, конечно, прям противоположное мнение агностикам. Убеждена я верю, что Бог не допустит бессмертия здесь на земле, не было того и не будет, что человек не увидит смерти на земле, но... С другой стороны, оно, в общем-то, оно существует, даже не имея здесь физической жизни на земле. Мы видим, я надеюсь, увидим оттуда своих детей, внуков, правнуков, нашу кровь и наши видимые или, может быть, даже и невидимые следы, которые мы оставляем на земле в общении друг с другом, в отношении друг к другу. Каких-то, может быть, ну, кто даровитый в творческом плане, значит, в каких-то творениях культуры, архитектура, произведения искусства и так далее. Но убеждена, что вот как в Библии, что человек, не было того и не будет, что человек не увидит смерть на земле. Ну, такое вот убеждение верующего человека. А другой аспект, вот услышала выступающих, на самом деле кто-то хочет на самом деле бессмертия, а кто-то хочет как можно быстрее уйти из жизни. То есть не менее актуальная проблема на сегодняшний день — проблема эвтаназии, которая тоже широко обсуждается, и насколько люди вправе решать, прекращать жизнь другого человека или нет. То есть две темы идут параллельно. Спасибо.
Я завершаю этот круг.
Спасибо. Так, круг завершается. Реплики.
Вы еще?
Конечно. Вы же мне сразу говорили, мистер Кучастов. Я вам пытался время сэкономить. Теперь пенять на себя.
Не
так, я ставлю время. И вот я об этом и главолю. Да. Что здесь вообще понаписал? Ноль, первое. Ну, конечно, Мордехай, Кашмаркса, теория стара, устарела и ничтожна, да, изначально была ничтожна, а именно о том, что способ духовных тел есть жизнь, поскольку жизнь является способ инфузории туфелек и вирусов, правильно, Ольга Германовна, а также, допустим, с планет и солнц. Это же тоже живые, между прочим. Это жизнь, Как бы вы к этому относились? Если они там не спариваются, и там их сперматозоиды не проникают друг в другу в яйцеклетку, это не значит, что они не живут. Я закончу, Владимир Петрович. Уважаемый кандидат, я никогда никого не понимаю, даже ученых. Второе. Конечно, Ольга Германовна, 20-30 лет назад у нас с вами была и девушки красивее, и пиво вкуснее, и вода слаще, и птицы пели голосистее. Я понимаю. Мне тоже же, сказать, скоро того дальше. Я понимаю. Почему-то иные, вот живые существа, белковые происхождения на планете этой отдельная Земля, животных мы и называем звери и так далее, не мечтают и даже не задумываются, даже инстинктивно не задумываются о бессмертии. Никто. Хотя из них также много любознательных, как те же самые кроманьонцы. Например, макаки, мартышки, дельфины, собаки, кошки, сороки, вороны. Прекрасно, кто собак и кошек держал, то знаете, насколько эти животные замечательно, очень любопытные. А уж остальные тут и говорить нечего. И правильно, соглашусь с Петровичем Владимиром, уважаемым, в том, что кому-то хочется... бессмертия кому-то не хочется, кому-то хочется, как всегда, свободы и прав, ничтожным количеству, а в основном хочется все-таки все рюжено с хреном. И ничего не делать при этом, лениться не работать, бабла, вы имеете и все, и спать на печи, и чтобы щука все вместо тебя делала. Лично я никогда не хотел и не хочу, если можно, конечно, Бог продлит мои дни, даже здоровье на какие-то отрезок времени, еще приближающийся к... наиболее уважаемым членом нашего клуба и так далее. Может, тогда я захочу какой-то жизни. Никогда не говори никогда, но тем не менее, на данном этапе, своего сказать, бренного, юдольного существования на этой планете, я не хочу вечной жизни и даже долгой жизни не хочу. В моем роду Ахтырок и по другой линии Плакучевых, Кузнецовых, мужчины, если они умирали собственной смертью, а не трагической смертью, жили 66-68 лет. Как что на роду написано, что называется. И для меня главное, как нам реализовать рабкрин, вот, а именно переустроить политическую карту мира, это моя личная задача. Так, я до сих пор труд свой гениальный, свой капитал не написал. И жалею об этом. И вторая для меня задача, вот, не максимум, а минимум. Лишь бы не был вечен Путин Владимир Владимирович, Единая Россия и партия. И самое главное, рабский менталитет нашего так называемого якобы многострадального у русского народа. Итак, потому что все народы многострадальцы, каждый по-своему. Заканчиваю, Борис Барух Аронович. Заканчиваю, Борис Александрович. Александрович, да. Завтра будет ежегодная гала-пресс-конференция Путин Владимир Владимирович. И вот я постараюсь задать ему вопрос, там будет свободный вопрос задавать, о том, а где... та самая игла и то самое яйцо, где конец его политической жизни. И не мутант ли он вообще? А наибольшее, господа и дамы и господа, забудьте, что нам делать с вами нашим клубом 30 декабря в это же время, в этом же помещении, откуда нам взять деньги и в котором часу нам справлять Новый год нашим клубом. Спасибо.
Ну, на этот вопрос мы ответим, наверное, да? Вот то, что сейчас Григорий Викторович обозначил, да? Реплики.
Что желаете? Минута максимум.
Минута максимум.
Еще раз все подтвердили, что это 50-процентное деление не случайно. И самое интересное, я узнала и проанализирую, еще буду анализировать, что люди религиозные гораздо более подвержены страху. Вот, раса новая будет обязательно. Все, что запретить не давать, это все, хоть православный, хоть мормонский, хоть иудейский, хоть какой угодно, ИГИЛ. Нельзя запретить науку. Спасибо за упоминание, то, что я не успела. Забыли Толстого и Циолковского.
Спасибо. Все. Я считаю, что бессмертие – это в делах человека, в его книгах, картинах и других произведений, это искусство, архитектура. И самое главное, это все положительные его стороны жизни.
Можно ли я не хотел брать слово в реплику, чтобы вы экономились, но все-таки Ольга Германовна, уважаемый, мне понравился ваш доклад, он доброкачественный, замечательный, и вы старались, и заинтересовал всех. И у нас на сегодня много, раза в полтора больше обычного количества членов нашего клуба и наших гостей уважаемых. Но, заметьте, я просто так опять как птица-секретарь из КУААПа считаю, здесь большинство сегодня верующих. Католической веры, православной веры, иудейской веры, протестантской веры. Раз, два, три, четыре, пять, я по головам посчитал, включая самого себя. И заметьте, вы неправильно говорите. Наоборот, верующие как раз не боятся отсутствия бессмертия и вечной жизни. Вот именно верующие не боятся. И смерть верующие не боятся. А я не я, это у нас есть это, а реплик, пожалуйста, без слова.
По поводу эвтаназии. Недопустимая вещь, потому что Творец не дает человеку испытаний больше, чем может выдержать. Все, это преступление и нравственное, и криминальное. По поводу смерти. У меня есть самый близкий мой товарищ, выпускник нашего физфака, воспитателем работает. Ни в коем мере, считая себя атеистом, он мне тоже говорит, вы боитесь смерти. Вы понимаете, смерти физической я не боюсь. Я боюсь того, что я совершил духовно-нравственные ошибки, проступки, за которые мне отвечать, и я сейчас ничего не могу сделать, еще наделаю. А физически? Так я вернусь еще сюда физически.
Так, есть. Да. Значит, проблему, поставленную здесь, бессмертие, положительно решит наука на основе принципов социальной демократии.
Общий смех в клубе.
Кто еще хочет? Реплик. Ну, Александр Дмитриевич, заверши.
А, ну давай тогда.
Я сейчас еще скажу, и вы. Вот меня на эту реплику надоумила, во-первых, Татьяна Вячеславовна, и, во-вторых, Александр Юрьевич. Но Александр Юрьевич достаточно, с моей точки зрения, расплывчато обозначил. Да, все-таки мы можем с ответственностью и с убежденностью сказать, что есть бессмертные люди, это те, которые создали бессмертные творения. В разных видах искусства таких, конечно, людей было мало, но мы их всех знаем, когда бы они ни родились, в какие века, очень далекие, или в прошлом, или позапрошлом веке. Да? Вот, видимо, это то самое бессмертие, ну, которое, ну, скажем так, греет душу.
Ну, я хотел бы обратить внимание, что все-таки, как мне не хотелось увести, значит, проблему от бессмертия тела к бессмертию разума. Вот этого так и не удалось, значит, к сожалению, сделать. Потому что все хотят бессмертия не духу, не сознанию, а соответствующим образом своему телу бренному. Ну, Бог с нею. А ведь для сознания тело совершенно не нужно. Оно может существовать совсем в других ипостасях. Потому что для сознания тело мешает. Это тормоз. Это всего лишь наш инструмент совершенствования и больше ничего. Оно не нужно для сознания.
Все, да? Не будет после того, как перестанет быть, оно куда?
Вы знаете, в космос улетит.
Оно может быть вот в такой коробочке.
Бесконечно.
Почему? Оно в определенное место прилетит. И осядет там.
Я бы вам мог рассказать душевную науку, но я не буду это рассказывать, чтобы не вызывать...
Там есть принимающая сторона.
Телефоны можно включать.
Это гипотеза, что есть, а может нету.
Нет, почему? Не гипотеза. А, гипотеза, конечно.
Это реальность.
Ну какая реальность?
Да уже...
Реальность – это то, что подтверждено наукой.
Нет, это, конечно, гипотеза.
Нет, вот обратите внимание, это наука, если она может повториться опытом. А реальность не равна.